Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Людмила Александрова. Я буду вести этот час, вернее, даже не час, не полный час, но тем не менее времени у нас будет много. И напротив меня эксперт-психолог Наталья Матвеева. Добрый день, Наталья, рада вас видеть.
Здравствуйте, Людмила, здравствуйте,
слушатели. Да, вы у нас редкий, но меткий гость. Вот, и сегодня мы с вами, конечно, мы с Натальей подготовили для вас, уважаемые слушатели, интересную тему для размышления. Все мы родом из детства, это выражение мы слышали неоднократно, это какой-то даже, может быть, калька или штамп какой-то, вот, но это означает, что все мы были когда-то маленькими, это понятное дело, да, что у нас есть детские воспоминания, что где-то мы росли, вот, но вот если по-другому немножко на эту фразу посмотреть и посмотреть глазами взрослого человека и каких-то его, может быть, проблем переживаний, вот потому что даже во всяких психологических книжках или на тренингах на каких-то, или просто в общении вот о комплексах, может быть, или о нашем детстве, бывает очень часто упражнение вспомнить какие-то, ну что ли, установки, которые нам мешают сейчас. Мы вспоминаем разных-разных людей, вот, например, ну, творческий тренинг для писателей, который в ступоре, да, я проходила его, да. Вот первое, что ты делаешь, ты вспоминаешь так называемые голоса критиков, вот, у тебя внутри. Вот, ну, это могут быть учителя, школьные друзья, или разные люди, которые встречались нам в пути в жизненном, во взрослом. Но чаще всего вот эти вот голоса почему-то оказываются родительскими, которые говорят, например, «Ой, ну ты у нас такой же, там, не знаю, ленивый, прям как папа, весь в папу, на диване валяешься, да?» Или «Что-то ты умом-то не блещешь». Вот. Или там «по-твоему никогда не будет», да? Или «ну-ка там перестань сейчас вот плакса». Или еще страшнее, там какие-то вещи, да, «горе ты мое», там, или еще что-нибудь. Да, вот какие-то вот эти вот голоса оказываются родительскими, и взрослому человеку приходится вот каким-то образом с ними взаимодействовать, уже переживая, проживая какие-то вот эти вот обиды, свои детские травмы, да, страхи и обиды вот самых-самых раннего нашего возраста. Почему они так на нас влияют? Как эти убеждения, правила, которые мы получаем в детском возрасте, влияют на нас сейчас? Вот. И что, если из-за них мы, ну, как-то жить нам трудно, и проблемы какие-то у нас, и как-то мы все это переживаем сильно, усиленно, как из этого всего нам выйти? Вот примерно такая тема про детство и про те установки и правила, которые мы из детства выносим. Если вы захотите с нами поделиться на этой теме, рассказать о том, какие убеждения у вас есть с детства, вдруг в себя так посмотреть внутрь и вспомнить, да, что вы усвоили в детстве, с какими правилами вот усвоенными в детстве вы живете или с убеждениями, и поделитесь с нами, это будет очень хорошо. И в любом случае любые вопросы, комментарии к нашему сегодняшнему разговору вы можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 17 06. Также прислать нам сообщение на сайт TOS.FM, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос» и написать нам сообщение на наш номер Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Еще раз напоминаю, что меня зовут Людмила Александрова. Вместе со мной в студии в Петербургской наш эксперт-психолог Наталья Матвеева. Говорим мы о детстве, о теме «Всем родом из детства» и как убеждения и правила, которые мы усвоили в детском возрасте, влияют на нас, взрослых, сейчас.
Да, тема действительно очень интересная. Вы сейчас, Людмила, сказали, мы родом из детства. И я улыбнулась и подумала, что это может быть очередной установкой, вернее, развивая ее, можно прийти к очередной установке. Знаете, говорят, вот если до 5 лет уже все сформировано, все, дальше не изменить человека, да? И я тут недавно с одним молодым человеком беседовала, ему было 6, и он с таким знанием дела сказал: «А я вот такой уже, как есть, меня что? Меня уже не изменить, вот такой я грешник, вот так и живу». И я поняла, что, в общем-то, ну, ребенку кто-то об этом сказал, вряд ли он в свои 6 лет дошел до того, что он такой вот уже грешник, вот, и ничего с ним не сделать. Скорее всего, это кто-то об этом ему поведал, не то мама, не то бабушка. Мне не хочется сейчас обесценивать то, что делаем мы, родители, для своих детей, то, что сделали наши родители для нас. Как-то я со своей мамой затронула эту тему, и ее немножко даже обидела. Ну вот то, что вот как я старалась, я делала все, что могла. А то, что говорила где-то что-то неправильно, ну, скорее всего, эти установки, они тянутся из поколения в поколение. Это как такое, как или родовое,
наследство.
Или да, родовое проклятие, или родовое благословение.
Но почему на нас, взрослых, так действительно влияют какие-то слова, сказанные нам совсем давно нашими родителями? Ведь у нас есть, ну, опровергающие, может быть, даже какие-то родительские мысли, опыт. Ну, и мы сами выросли, и, может быть, радовали своих родителей, слышали другие слова. Почему вот эти слова так сильно запоминаются?
Вы знаете, мне кажется, они могут запоминаться, а могут совсем и не запоминаться. Вот сейчас я, ну, призываю вас провести такую прям ревизию в своей голове, в сердце, потому что, мне кажется, менять что-то можно. Почему? Потому что то, вот этот голос родительский, не только родительский, это какие-то голоса значимых людей. Это то, что было сказано и запало, да? Это действительно такая важная составляющая, которая нас конструировала и собирала. Без этого никак. Ведь мы должны были откуда-то узнать, что такое хорошо, что такое плохо. Мы должны были узнать, что такое добро, что такое зло. И, ну, давайте вот начнем с того, отвечая на ваш вопрос, да, вот как вообще ребенок развивается. Да? То есть вот он рождается, чистый лист, ну, там голос матери слышим еще в утробе. Да? Ну, скорее всего, это интонации, там, эмоции какие-то. Уже через пару, там, не знаю, недель после рождения ребенок глазками начинает искать тот родной голос. И горе, когда этого не происходит, когда такого голоса нет, а есть масса других голосов, не материнских, да, там совсем другая история, но сегодня, думаю, мы ее затрагивать не будем. Угу. Все-таки это тот материнский голос. Потом этот материнский голос начинает издавать какие-то, опять же, эмоции, да, то есть сердится, радуется. Ребенок понимает, что если сердится, плохо, радуется, вроде как хорошо. Потом мама начинает водить, да, водить и говорить: вот это плохо. Вот это хорошо, сюда можно ходить, сюда нельзя, это красиво, это некрасиво. Таким образом мы узнаем вообще о мире. Потом мама отпускает твою руку, и ты куда-то бежишь. Дети бегут, и мама своим голосом и своими указаниями пытается как-то повлиять на ребенка. Она не может уже ходить, его водить за руку. Она вот то, о чем мы сегодня будем говорить, она вот такими шаблонными фразами. Вот все мы так делаем, в принципе, мы так воспитываем детей. Есть некие шаблонные фразы, которыми мы общаемся с нашими детьми. И таким образом человек, в принципе, вот опять же, узнает о том, как жить. Mm-hmm. И это нормальная, естественная история. Тут вопрос, какие фразы слышит ребенок. И понятно, он верит им. Да, вот работая с детьми с нарушениями, я обратила внимание, что вот эти-то дети, да, они не долгое время, они вообще могут никогда не понимать, например, переносный смысл, да, например, там приходит бабушка и говорит: ой, у меня ноги отвалились, да, и этот ребенок, он так это и воспринимает, да, у нее отвалились ноги, но ребенок, формируясь, ну, нормальный, обычный ребенок, да, формируясь, он ведь все воспринимает за чистую монету, он не знает, как иначе, он верит этому человеку, он доверяет ему, да? И поэтому все правда, все, что сказала мама, это правда. Вопросы начинают возникать в подростковом возрасте, когда человек пытается сбросить вот эти стереотипы, когда он пытается отвергнуть все ценности, все то, что мне говорили, я сейчас перечеркну. И это хорошая реакция. Да? Иногда она не совсем, ну, правильная со стороны там, ребенка, как он себя ведет и как родители воспринимают то, что происходит. Но потом, а вот потом, вот то, о чем вы, Людмила, говорите, беда или, может быть, где-то и счастье в каких-то случаях, что эти ценности и установки, они все равно возвращаются. Они на самом-то деле никуда не уходят. Тогда, в детстве, у нас нет особой критики, просто еще не сформирована она, да, не сформировано мышление таким образом, чтобы мы могли сказать: хм, вот это неправильно, да, это я не приму, а вот это я приму. Мы все принимаем. Но Хорошая новость, наверное, заключается в том, что вот сейчас, когда нам уже там 30, 40, 50, может быть, 60, там уже сложнее, но и все же, мы можем вспомнить эти установки. Сейчас мы будем о них говорить, может быть, как-то переосмыслить и решить, мы хотим по ним жить. Или не хотим.
Ну, это один из примеров. Это пример Дмитрия на одном из форумов. 29-летний Дмитрий пишет, что меня стремились вырастить этаким альтруистом. И это хорошо. Делись игрушками, там, делись сладостями. Прежде чем что-то сделать или попросить, нужно спросить разрешение и так далее, да. И меня все время вынуждали уступить маме, сестренке, однокласснику, задире во дворе. И вроде неплохо звучит. И какой он вывод делает? Что уступал я, скрипя сердце иногда, но делал не это не от души. Ведь мне приходилось быть хорошим в ущерб себе. И теперь, когда он что-то хочет для себя, он чувствует себя виноватым. Угу. Потому что его так научили. Казалось бы, ну вот про этих родителей не подумаешь. Ну вот про родителей в этом примере, да, вроде все правильно. Но вот взрослый человек не может что-то хотеть для себя, постоянно чувствует, ну, что, mm-hmm. он, что он недостоин, что, ну, получается даже, что называется, благими намерениями, да, вот mm-hmm. тут совсем очень благие намерения, а результат получился вот такой.
Ну да, видите, мне кажется, тут еще ключевое слово «всегда».
Mm-hmm.
Да, то есть всегда ты должен уступать. И вот все установки практически, они держатся на этих словах «всегда», «никогда». Да?
Uh-huh.
А, естественно, человек вырос, и у него могут остаться те же ценности, могут поменяться. Но вот это родительское «всегда уступать», оно очень мощно держится. И знаете, я думаю, сейчас, если, дорогие слушатели, если у вас есть такая возможность, возьмите ручку, бумагу и подумайте, просто подумайте о том, какие установки вы слышали в своем детстве, может быть, даже вот в таком уже юношеском возрасте. Это не обязательно родительские установки. Это может быть, опять же, родственники, учителя, может быть, даже какие-то друзья. Может быть, знаете, какая-то вот из книги, да, какая-то цитата, которая запала, и вы понимаете, что все, это моя установка. Это может быть сказанный там в фильме какой-то, может быть, эпизод, да, и там фраза, вот она запала, и она как-то меняла мою жизнь. Это тоже установки. Попробуйте их просто сейчас выписать и попытаться вспомнить авторство. Кому принадлежит вот это? Ну, мы назвали установки, там можно по-разному назвать, да?
Убеждение, да.
Вот это убеждение, да, которое мне не просто передалось, а оно стало моим, оно меня сформировало. Потом мы дальше поговорим, что с этим можно будет сделать, да? Вот я предлагаю это сделать. То есть вы пишете свою, ну, установку, по которой вы живете, или, может быть, вы с ней боретесь, но она все равно есть. И кто автор?
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Также у нас есть возможность, у вас есть возможность написать нам сообщение, сайт TOSFM, мог слушать радио, задать вопрос. Также есть номер Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Говорим мы сегодня о убеждениях, установках, правилах, которые мы вынесли из детства, и как эти самые правила, убеждения, установки влияют на нашу взрослую жизнь. Если вы уже стали по совету нашего эксперта-психолога Натальи Матвеевой выписывать те самые установки и убеждения, вы можете с нами поделиться, было бы интересно услышать, какие вот эти вот правила, убеждения, ценности вы вынесли из детства, и как они вам помогают, мешают сейчас во взрослой жизни, было бы интересно узнать.
Угу. Давайте, может быть, такие самые, ну, может, распространенные, но в то же время негативные установки мы даем своим детям для того, чтобы, ну, как-то попытаться пересмотреть вообще, как мы говорим, и, может быть, вспомнить, не было ли чего с нами подобным. Например, знаете, есть такая установка, ну, она уже превращается в установку «не делай». Родители или бабушки, дедушки, это вообще любимая такая вот фраза: «не беги, не трогай, не лезь, не стучи, не стой». То есть получается, что бы ты ни делал, все плохо.
Запреты, ну да.
Да, угу. Все плохо. И страх сделать что-то, сделать не так может быть, как все, не там, где это положено, да, вот он такой страх, он остается, наверное, на всю жизнь. Можно ли как-то иначе воспитывать детей? Не знаю, мне кажется, что все же вот это такая история, когда очень важно устанавливать границы и проговаривать с детьми, но, во всяком случае, когда они уже подросли немножечко, где что можно, но постоянно не окрикивать. Все равно ребенок перестает слышать. Смысла, в общем-то, никакого, а ну, вред от этого есть. Да? Есть еще такая вот установка, может быть, тоже мы не всегда отдаем себе отчет, что она может быть очень разрушающей. Звучит она «не живи».
В каком смысле?
Вот в прямом, знаете, иногда мамы, уставшие мамы, роняют такие фразы, ну, не знаю, вот мне такая девочка или мальчик не нужен.
Угу.
Да? Вот там что-то натворил ребенок, и он плачет, убивается. А она вот все отодвигает его, говорит, такая мне не нужна. Да, или уставший родитель говорит, как я от вас устал, да. Вот если бы не вы, я бы, да, там институт закончил, а вот сейчас бы деньги у меня были, да. То есть ребенок начинает себя где-то ощущать. Я думаю, что если вот мы каждый пороется в памяти, мы вспомним такие вещи, да, когда понятно, что родители это делали часто не со зла. Но это откладывается. Тогда это ранит, но тогда мы это опять же воспринимаем все за чистую монету. Тогда, в общем-то, ну, я ошибка. Ну, а еще, знаете, бывает так, что вот лучше бы я там... Ну, я слышала какую-то историю от своей клиентки, когда так вот это и было, да, мама сказала, что лучше бы я сделала аборт, да, и она с этим, в общем-то, с таким убеждением прожила всю жизнь.
Что ну, или там, уйди с глаз моих, ну, да, ребенка куда-то.
Ну, уйди с глаз, да, но вот когда ты реально подчеркиваешь, что, в общем-то, не нужен, да, то есть лучше бы тебя и не было. И причем подчеркивается достаточно часто, да, ребенок начинает в это верить, что лучше бы я, ну, и не жил, я тут случайно появился. Это правда такой часто очень, ну, частая фраза из уст клиентов, когда говорят, меня и не хотели, да, я и не должен был родиться, или там, я неудачная беременность, да, и меня никто не ждал, да, не живи. Ну, тут понятно, что как бы с этой установкой очень трудно, в принципе, жить. Такие люди где-то на подсознательном уровне, они не борются, в принципе, не борются, да, то есть у них есть такая тенденция болеть, ну, вот мы все понимаем, что такое самоубийство, но мало отдаем себе отчет, что есть такие формы поведения, которые тоже близки к самоубийству, ну, не то, что близки, они ведут, в общем-то, такое как бы пассивное самоубийство, тоже курение, да, употребление больших доз там кофе, да, вот вроде такая мелочь, но это то, что мы делаем в ущерб своему здоровью, или быстрая езда, например, да, и такой человек может не осознавать, почему он это делает, но это может быть. Есть такая установка «не верь», ну, знаете, да, наверное, что вот никому верить в этой жизни нельзя. Только мне. Только маме можно верить, только там, не знаю, еще там бабушке можешь рассказать, никому, все обманут. И человек, ну, в общем-то, живет с тем, что, ну да, если мама сказала, так оно и есть. Причем может быть такое, что ты уже давно пересмотрел, ну, позицию, и ты понимаешь, что мама такой же человек, и другие люди, тоже есть люди, да, которые могут быть верны, близки тебе, но если вдруг какая-то неудача, где-то что-то, кто-то дает, ну, осечка где-то происходит, да, все равно ты возвращаешься на эту установку, вот действительно, да, ведь мама говорила, причем это можно не проговаривать, это где-то внутри происходит, да, и человек закрывается, он перестает верить, ну, потому что это вложено еще когда-то давно. Это, знаете, страшно жить. Жить страшно, и вот базовое такое недоверие, вроде бы оно вот есть к самой дорогой персоне, да, вот в детстве, к матери, вроде должно распространяться на весь мир, а вот нет. Ну, то есть сама же мама ставит такие, ну, капканы, западню такую. Да, то вот о чем вы, Людмила, сказали. Не будь ребенком. Что ты как маленький? И вот опять ты как маленький, да? Тут, кстати, тоже такая двоякое послание, потому что Тогда кто тут маленький? Если ребенок маленький, да, и он начинает там бегать, прыгать, носиться, да, и родители тем самым пытаются его как-то приструнить, тогда получается, веди себя хорошо, маленькие мы, да, то есть тут идет как подмена такая, то есть ты должен контролировать, ты не имеешь права вести себя спонтанно, да, и человек очень часто растет с тем, что он уже в 20 лет не может там, не знаю, через лужу перепрыгнуть, потому что вроде как неловко, потому что большие дяди и тети так себя не ведут.
Да, ну или хорошие дети.
Так себя. Хорошие дети,
хорошая девочка делает этого, не делает вот этого.
Да, то есть вот поэтому... Ребенок все-таки он есть ребенок, и позволять ему это нужно, и напоминать ему все время о том, что вот, ну, ты должен быть взрослее. И, кстати, знаете, так происходит, когда появляются маленькие дети в семье, то есть это старший брат или старшая сестра, и появился малыш, и ему так вот обычно и говорят: да, что не будь как маленький. Да? И, то есть, вроде как ребенком быть плохо, стыдно, да, то есть нужно быстрее вырасти. Известная, я думаю, установка. Неважно, что я чувствую, главное угодить кому-то, да? Это, кстати, кредо созависимых людей и, в принципе, зависимых людей. Потому что созависимость всегда порождают взрослые люди. Мы действительно грешим тем, что мы, ну, думаем, что мы знаем. Только мы знаем, что ребенку нужно. Очень часто мы даже не спрашиваем о том, а чего тебе хочется. Ну, вот помните, мы как-то с вами в одном из эфиров говорили, что вот мне больно, нет, тебе не больно. Да, я не хочу есть, нет, ты хочешь есть.
То есть некие навязанные желания.
Ребенку не дают, в общем-то, почувствовать, и он не может уже, ну, как-то руководить собой, что ли, да. То есть другой, тут сначала мама знает, что мне надо. А потом знает кто-то другой. Знает реклама, знает начальник.
Воспитатель,
да. А дальше больше, потому что, в общем-то, ты не можешь знать. Вот тоже, опять же, частый запрос, когда приходят люди на консультацию и говорят: а я не знаю, чего я хочу. А я ничего не хочу. Да? Тоже, да. То есть, ну, нужно иногда спрашивать у ребенка, вот, чего ты, собственно, хочешь. И если у вас... Вы сталкиваетесь, друзья, с тем, что вы не понимаете, чего вы хотите, какие у вас желания, к чему вы стремитесь. Тоже вспомните, подумайте, может быть, был такой человек, который тебе, ну, в общем-то, всегда знал, что тебе нужно. Да? Но вот опять же, это не для того, чтобы обвинить кого-то, что теперь я тут такой несчастный. Нет, просто нужно вот все-таки
откуда, да,
понять.
Откуда какие-то привычки в нас, да, какие-то мысли, да. И так далее.
Почему? Твоя ли эта мысль? Вот твоя ли? Да? Сейчас, вот, когда мы говорим об установках, вы их берите и все-таки проверяете: это мое? Это ко мне пришло, и я с этим согласен. Или же это пришло непонятно откуда, и почему-то я с этим сейчас живу. И зачем? Зачем живу? Это тоже, кстати, большой вопрос. Не будь собой, есть такая установка. Да, ну,
в каких она выражениях? Словами, ты... как она выражается?
Вот твой брат может, а ты нет. Да, там вот друг там Петька, вот смотри-ка, какой молодец, там уже, не знаю, вторую медаль получил.
Вот, а это не про маму, дай лучше мама. Сделать.
Лучше я сделаю.
Угу, да,
это скорее, есть... да, скорее вот не достигай успеха, да, это скорее не достигай успеха, да. То есть вот у тебя руки, не знаю, растут там непонятно откуда, да, часто слышишь от родителей. Я сам сделаю, что ты там возишься. И у ребенка такое, ну, это опять же к тому же выученной беспомощности. Кстати, вот это воспитание детей по типу гипопротекции, да, когда все за него делают, это прямой путь к невротизации, это прямой путь вот к таким пограничным состояниям, потому что человек перестает верить самому себе, да, и он чувствует себя абсолютно беспомощным. Вот, поэтому вот это очень трудно изменить потом во взрослом возрасте на самом деле. Ну, можно стараться, если ты хочешь, в общем-то, к этому, ну, идти и понимать, да, откуда все идет.
Давайте напомним телефоны и способы с нами связаться.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы получили сообщение от нашей слушательницы. Анна пишет: «Добрый день, моя мама постоянно навязывала мне свою точку зрения по разным вопросам. Если мое мнение противоречило ее мнению, то мое автоматически становилось неверным. Я выросла, у меня двое детей, но принимать самостоятельные решения мне до сих пор тяжело. Плюс постоянное чувство, что я делаю что-то неправильно. Тяжело с этим жить, но я во многом научилась себя переубеждать в обратном. Муж очень помог мне поверить в себя, в свои силы и помог научиться уважать свои решения».
Угу. Спасибо, Анна. Да, хорошо, если есть люди, которые помогут. Да, и самооценка – это то, что страдает прежде всего при таком стиле воспитания. Хорошо, что она это осознала, поняла. И главное теперь вот этот урок все-таки не передать детям своим. Да, то есть вот на ошибках можно учиться.
А чем выгодна нашим родителям позиция, при которых мы остаемся детьми? Ведь это настоящая пытка, если ты приезжаешь к родителям на ужин какой-то или погостить, куда-то деваются там твои успехи на работе, твоя, может быть, какая-то там машина, квартира, твоя семейная жизнь, ты мама там, да, или отец. Вдруг все это куда-то проваливается, стоит нам только пересечь порог родительского дома, и мы там, любименькие дочки там, или Маша растеряши, или там бестолочи, любимые, да, может быть, все это естественно любя, но вот вдруг вот эти вот роли, они к нам возвращаются, и мы ничего не можем поделать. Чем выгодно родителям оставлять нас с детьми? Почему они так себя ведут?
Ну, тут можно противоположный вопрос задать. Почему нам выгодно оставаться в этой роли? Зачем мы остаемся, в общем-то, такими же? Да, то есть ведь мы тоже можем себя вести по-другому. Получается, что то, что вы описали, Людмила, не сформировались новые отношения. То есть получается, что ты, в общем-то, и остался ребенком. Вот я сейчас думаю просто, да, то есть ты для меня остался, с позиции родителей, такой же бестолочью, например, да. Да, это может быть шутка, или это, может, какие-то воспоминания, хорошие воспоминания, наверное, о том, что ты был маленький, когда-то я имел над тобой некий контроль, может быть, так. Вот. Но, может быть, сам ребенок хочет оставаться ребенком, а может быть, ему нужно просто место, где он может побыть вот таким, каким он был в детстве. Да, то есть не брать на себя ответственность, просто расслабиться. Но это хорошая история, если это об этом. Если ты приходишь, и ты просто снимаешь с себя все маски и просто можешь побыть вот таким вот, как лет там 20 назад. Но сейчас то, что вы говорите, немножко звучит другое. То есть родители начинают словно унижать, что ли, ребенка.
Угу.
Я правильно понимаю?
Ну, не то чтобы унижать, подтрунивать, может быть, где-то, да, где-то какие-то детские прозвища использовать. Ну вот он там не взрослый, в общем, в рамках этого дома. Давайте примем звонок. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Угу.
А можно подключиться, задать вопрос?
Конечно, да. Можно, только представьтесь, пожалуйста.
А меня зовут Владимир.
Угу. Ваш вопрос?
Хотелось бы спросить, вот это... Почему родителям неинтересны дети? И почему они их вообще рожают, да? Когда они неинтересны им, да? Вот моя мама, например, вот я в Таганске там это рассматриваю, говорю, а что это? А это. И вот только так, Потом к тете поехал, да? В Сочи, значит, да, это сестра мамы, да? Мама рано умерла, да? И вот даже в Сочи тоже полно фотографий. Полным-полно. Вот я рассматриваю, да. Казалось бы, вот если бы она меня любила, наверное, она с удовольствием еще рассказывала, да, вот свою молодость, да. А это. И ничего так и толком не сказала. А это. Так спрашивает, какого вообще хрена рожаете детей-то?
Угу.
Вообще, вот такие маньяки рождаются, понимаете, которые... Вот из меня бы мог маньяк получиться, просто человека-ненавистник, понимаете, да?
Mm-hmm.
Но я такой противник семейной жизни, просто хорошо, что даже они меня научили, мне страх это от семейной жизни, просто вот это воспитание они мне дали, да. И папа мой такой же, вот тоже убежал от нас рано, да, угу. Ненавидел нас, как говорится, понимаете.
А что вам помогает оставаться вот оптимистом и каким-то независимым человеком, радоваться жизни? Что помогает?
Кошка.
Кошка.
Единственная помогает. Кошка, да, вот угу. Я одинокий, да. Кошка и вообще животные, любовь к животным неимоверная просто, да, вот.
Угу.
Вот единственное, что меня держит.
В людях вы разочаровались.
Да, разочаровался, но я должен возлюбить ближнего. Это я христианин, угу. В общем-то говоря.
А, хорошо.
Должен такую работу проводить.
Угу. Спасибо, тобой. Спасибо, Владимир,
да,
вам большое.
Спасибо, Владимир, да, это так было все очень искренне. Ну, действительно, это трудная работа. Если ты чувствуешь себя, вот то, о чем сейчас Владимир говорит, ты чувствуешь себя вроде как ненужным, да, он сказал, зачем тогда нужно было совсем рожать? Ну, тут если таким образом. Я не знаю.
Ну, тут, может быть, обузы, ну, не то чтобы ненужным, да, где-то, угу. Где-то обузы, где-то трудно родителям было, работающим родителям трудно.
Может
да,
быть.
Да, разные могут быть моменты.
Мы не знаем, да, мы не знаем, но факт остается фактом, да, ощущение Владимира, что он был не принят, да, ощущение, что его бросили, ощущение, что семья – это опасно. Вот опять же то, о чем мы говорили, базовой такой какой-то безопасности у него нет, да, то есть лучше от людей подальше, лучше с кошками. И я должен вроде как любить людей, но я не знаю, где найти эти силы. И это правда, это непросто, поэтому вот интересоваться людьми, интересоваться детьми, это тоже ведь труд, понимаете? И мне кажется, что если мама так себя вела, скорее всего, то, о чем я говорила, это может быть вот это вот такое, то, что передавалось, опять же, из поколения в поколение, да, ценности семьи, возможно, не было в принципе. Да, и правда, вы сказали, что было поколение, когда, ну, вспомните, детей отдавали там 2 недели в ясли, это было в нашей стране. Да, когда, ну, само общество, оно было настроено на то, чтобы просто рожали, ну, не то, что не потребителя, а ну, такую рабсилу.
Угу. Вот, гражданина.
Поэтому... Гражданина, да, если там уже эта мама была из такой семьи, где не было принято, ну, ценить друг друга, что ли, она и не могла ничего дать, к сожалению, да, и тут просто понять, простить, может быть, ее и попытаться увидеть что-то, ну, в других людях, да, что не всегда так, да, увидеть в других людях этот свет. Это, наверное, единственное, что может быть. Ну, и потом давайте, если честно, ведь раньше, да и сейчас, мало кто умеет искренне выражать свои чувства. Может быть, эти чувства, они есть у той же тетки, да, но ей не выразить их, да, вот не показать, что я тебя люблю. Да, это может быть тоже, кстати, та же установка, что там сильный человек, там, ну, как вы говорили, не плачет, да, чувств не выражает. И вот я их не выражаю. Хотя, может быть, там разрывается сердце, и люблю я его, возможно, да. Но вот выразить не могу, вроде как ниже собственного достоинства.
С другой стороны, мне кажется, быть взрослым – это еще и признать, что наши родители не были чудовищами, но и не были всемогущими божествами. В какой-то степени, ну, наверное, взрослая позиция, ну, понимать, что возмещения ущерба не будет. Ну, все. Ну, то есть, да, вот, может быть, такие раны, или такие комплексы, или такие убеждения. Вот мы осознали или поняли, просить у родителей, чтобы они каким-то образом возместили ущерб, или вдруг признались нам, что были в свое время неправы, но это слишком близкие и доверительные должны быть отношения. Вот чаще всего, ну, это сложный разговор между детьми и родителями.
Да, то есть, а смысл? То есть, если даже, ну, нет, понятно, что хорошо бы, если бы родители сами до этого дошли, да, но ну, что тебе от этого, да, то есть, вот я думаю, что, допустим, если бы мама взяла там отец и, ну, там, все осознал, попросили прощения, изменится ли моя жизнь от этого, я не знаю. Я не знаю, поэтому я сейчас предлагаю даже не винить родителей, а, ну, давайте вот, прежде чем мы перейдем к следующим этим установкам, еще они есть, да, есть такое упражнение с установками. Я предлагаю вам подумать вот о чем. Вот установки, о которых вы пишете, или о которых вы слушаете, или которые у вас есть, может быть, позже об этом подумаете. Согласуются ли они с вашими нынешними жизненными принципами? Смотрите, можно разбить лист на 4 ну, отдела, да, то есть вот просто расчертить лист на 4. В первую, вот, в первый левый верхний угол, да, поставить там 2 плюсика и написать, что это моя установка, с которой я согласен, и она конструктивно влияет на мою жизнь. Ну, какие могут быть такие хорошие установки?
Ну, не знаю. То, что нужно, ну, интересоваться другими.
Угу, то есть, да, ну, да. То есть,
нас... Мы нуждаемся в других людях.
Хорошая установка. Да. Я, как, ну, Владимир сказал, да, христианин, человек верующий, я осознала это, сама к этому пришла, да, и я знаю, что так делала моя мама, моя бабушка, и я буду это делать. Это два плюса. Я принимаю эту установку, и она мне помогает жить, она не разрушает меня. А в правом верхнем углу мы пишем плюс и минус, да? Или даже давайте так, минус и плюс, да? То есть я не принимаю эту установку, да? Вот я, вернее, мои ценности с ней не согласуются, но она каким-то образом положительно влияет на мою жизнь, да? Всё-таки это вот, это есть, это есть.
Ну, например, и... там, не знаю, надо откладывать на черный день. Да. Родители наши копили, допустим. Да. Вроде бы ей, может, и не надо... Но откладываю. Вот,
знаете, я сейчас почему-то вспомнила, бывает еще тогда, что родители, верующие люди, они учили детей определенным ценностям, да. А, вот на данный момент он отверг эти ценности, да, то есть это не его. Но они ему все равно как-то вот, они, он понимает, что они помогают ему в жизни, да, то есть, ну, как-то он все равно молится перед выходом из дома, и ему спокойнее от этого. Хотя на данный момент это вот, это никак не согласуется, но они и не противоречат, да, то есть вот... Минус-плюс. Левый нижний угол, туда мы вносим ценности, там, где плюс-минус. Я принял, то есть это, я принял эти ценности, но они мою жизнь разрушают. Да, вот это самый такой обычно обширный угол, туда практически все летит, да. То есть вот они мои, я знаю, что они есть, и я ничего с этим сделать не могу. Вот как Анна говорила, да, писала, что вот они мне, они не, я с этим работаю, да, я не могу, или вот вы зачитывали, да, про этого мужчину. Ну вот я почему-то вот все равно с этими установками живу. Мы сейчас еще о некоторых таких, ну, интересных установках поговорим, и кто-то, может быть, тоже найдет у себя последствия. И вот еще один угол, это правый нижний, это когда я... Не при... Вот это не мои ценности, это разрушает мою жизнь, да, то есть там два минуса, то есть там все плохо. То есть и с ценностями не согласуются, и жизнь разрушает, а все равно избавиться не могу. Да? И тогда, когда вы это все распишете, вот наша ответственность теперь уже, поскольку есть у нас теперь уже критический ум, есть. Взрослость, да, о чем вы, ну, о том, что, о том, о чем вы говорили, да, я человек взрослый, и я несу ответственность за то, как я живу. Не надо перекладывать всю вину на родителей. Вот они меня научили, я теперь тут ту лямку тяну, да? Да, научили или не научили. Вот так говорили. Но сейчас это ничего не изменит. Я просто беру на себя ответственность и думаю, соглашаюсь я с этой установкой или не соглашаюсь. Может быть, я ее хочу просто как-то переформулировать.
Ну, часто же автоматически какие-то вещи, какие-то реакции срабатывают, тем более, если они из детства.
Это уже труд. Да, вот, но главное, это в любом случае ты вначале осознаешь. Осознаешь, что ты сейчас ее переписываешь. И каждый из нас проживает такую жизнь, говорят, нарратив, история. Да? И у нас много историй. История ваша как профессионал, ваша история как подруга, ваша история как дочь, ваша история как сестра. Ну, их много, да, таких историй. И вы можете рассказать каждую историю. Это, знаете, как такие нити, вплетающиеся в вашу большую жизнь. И можно попробовать по поводу каждой истории, она начинается с некой установки. Да, это такая как шпилька такая, которая пригвождает нас к этой жизни. И тогда мы думаем, а какую я, как я хочу, с какой установкой я хочу идти по жизни, вот в соответствии с этой своей такой вот, ну, как бы субличности, да? То есть вот я могу переписать свою жизненную историю, потому что вы правильно сказали в самом начале, Людмила, вот очень хорошая фраза у вас была. Вы сказали о том, что мы не замечаем другого. Вот если, допустим, тебе вот есть такая установка, не думай. Ну, знаете, говорят, делай как все. Не высовывайся, не рассуждая, делай. Делай то, что я сказала, да? Не думай, не думай. И ты, в общем-то, живешь с этой установкой, что должен, как все, Ты должен, в общем-то, не высовываться, ты должен, в принципе, не думать. Вот тут сказали и побежал, да? И если ты живешь этой остановкой, потом ты говоришь себе: стой, нет, я, ну, то есть я человеку, у которого там два высших образования, я что сейчас делаю, да? То есть я все-таки должен думать, а потом делать. То есть ты берешь эту установку и просто ее переписываешь. И вспоминаешь из своей жизни те моменты, когда ты все-таки останавливался и сначала думал, а потом делал. Может быть, помогут близкие вспомнить вот такие вот ситуации. Возьмите и просто нанесите их на свою такую вот жизненную линию. Их явно больше, но мы их не осознаем, мы их не видим. Именно потому, что вот эти вот установки, которые, как вы говорили, базовые, да, они как будто перекрывают все. И вот такую работу, реконструкцию можно провести с каждой установкой, в общем-то.
Ну вот интересно, что иногда эти установки преломляются. Например, в моей семье было не принято выбрасывать особенно книги, ну, газеты, журналы. Книги-то ладно, да, вроде ценность. Вот, газеты и журналы под предлогом того, что они недочитаны. И когда-нибудь руки дойдут. В итоге стопки эти хранились, на них можно было сидеть, как на стульях иногда. Вот, были забиты вот книжные шкафы этими стопками журналов. И интересно, что в моей жизни это преломилось так, что да, я читаю одновременно 10 книг, очень редко дочитываю что-то. Дочитать для меня, ну, в смысле, ну, вот одно, я, конечно, дочитаю со временем, да, эту книгу. Но с книгами, к которым я привязалась, я читаю только ее одну, это бывает редко, я запоминаю эти книги, и они становятся моими любимыми. Вот остальные все до середины перечитанные или еще как-то. То есть я реально не могу читать одну и ту же книгу, я читаю несколько постоянно, больше 10 книг одновременно. Вот то одну, то другую. И еще интересно, что вот мы вещи не выбрасывали, да, моя семья, или книги, журналы, а мне очень сложно уже и отношения куда-то выбросить. Я часто меняла место жительства, ну, имеется в виду города. И сама же страдаю от некоторых связей, которые, ну, уже не актуальны, такое бывает. Не о чем поговорить, изменились ценности и так далее, но мне прямо жалко вот и все. Ну, получается, вроде бы родители, как сказать, демонстрировали одну, а это еще и преломилось и стало сложным не только с книгами и вещами, а еще и с отношениями.
Конечно, конечно, это генерализуется. Причем, да, там есть такое дело, что иногда установка может не на всю жизнь действовать, а только на часть ее какую-то. Или наоборот, как вы говорите. Но, знаете, вот это очень интересно, вы установку затронули. Есть люди, которые не доделывают до конца, не дочитывают. Да? Интересно, только вот сегодня, кстати, я об этом читала, и я прям так задумалась, почему это может быть. Ведь установка не обязательно слово. Это еще и какое-то, ну, дело, стереотип поведения самих родителей. Ну, например, смотрите, ребенок, там маленький ребенок, печенье делает. Счастливый прибежал, там показывает: мама, смотри, да. А мама очень часто не то, что не хвалит, она: ну, молодец, молодец, ну ты посмотри! Ты же испачкал всю кухню, мне теперь ее отмывать, да? Или там: мама, смотри, я нарисовал, да? Не, ну, конечно, ты нарисовал, да, ну, ну да, здорово, ну, посмотри, у Маши-то. А у Маши вот какая там, не знаю, какое солнце еще нарисовано. То есть, видишь, что происходит? Ребенок не чувствует, он опасность таит вот, вот это вот доделывание дела. Если я доделаю, страшно, что не оценят, обесценят, да? Как, пока я делаю, я вроде бы могу тешить себя надеждой, что я молодец. Я читаю книжку, я умный, да? А тут ведь, когда я сейчас доделаю, и это вот закладывается еще тогда, что страшно доделывать до конца. И среди нас тысячи таких людей, да, которые не могут доделать до конца. Это опасно, да? Хотя, конечно, мы даже не осознаем, что это так.
Опасно, почему? Потому что мы можем получить критику.
Критику,
да,
конечно.
Или равнодушие, да?
Равнодушие, да. То есть вот, и, вот это удивительно, да, что, в общем-то, родитель ничего плохого и не хотел. Ну, то есть вот все-таки подчеркнуть, что ребенок сделал хорошо, да. Но сейчас с этим уже работать, наверное, сложнее. Кстати, знаете, есть еще одна такая установка. Уже поздно, да? Не знаю, там, ну, девушки, наверное, многие это слышат, да, там, до 30 лет нужно выйти замуж, иначе будет поздно. Ты уже, смотри, скоро станешь старородящая, уже поздно, да, там, лишь бы не было поздно. Учиться, уже поздно, да, то есть учатся только молодые, и что ты лезешь, да, вот впереди паровоза, уже поздно. Это чувство вины. Это чувство вины и страх рискнуть. Страх попробовать, да. Кстати, может быть, если можно сейчас буквально две минуточки, если у кого-то есть такой страх, но хочет учиться, вот у нас в это воскресенье в Петербурге в Русской христианской гуманитарной академии будет день открытых дверей. Вот кому интересна вообще психология, и кто хотел бы, может, себя попробовать на этой стезе, вот в час дня будет день открытых дверей, и будет представляться программа такая, программа интенсив по психологическому консультированию, то есть там может прийти человек с любым образованием и начать это обучение такое качественное достаточно, да, то есть вдруг, неважно, сколько вам лет, и вы увидите, сколько людей, которым 50, и они могут еще учиться, потому что это интересно, это может открывать перед вами новые какие-то горизонты. Поэтому, но опять же, если у человека такая установка, что учатся только молодые уже поздно, вот он и будет, да, мучиться с тем, что я не могу себя найти, я не могу больше работать на этой работе, я просто вот уже не знаю, кто я и зачем, но я буду все равно сидеть на одном месте и страдать.
Читаем сообщение от Ольги. Добрый день, а что делать, если установки касаются характеристик личности? Ты грязнуля, ты неудачница, красавица, никому не нужная, красавица южная, никому не нужная. Тебя муж на третий день из дома выгонит. Живешь этим всю жизнь, как в путах. Полное обесценивание себя, борется с внутренним пониманием, что это неправда. Сколько сил и энергии уходит на борьбу эту в себе. Просто руки опускаются, и не остается энергии на действие.
Угу. Вот то, о чем мы говорили, как зовут?
Ольга.
Ольга. Это правда труд. Вот попробуйте все-таки авторство приписать людям, которые вот подарили вам эти установки. Да, попробуйте. Попробуйте понять. Вот вы уже сказали, что борется, да, то есть вы можете в один из вот этих вот квадратиков эту установку поместить. Скорее всего, она не ваша. Да, и тогда осознайте, что она не ваша, вы отказываетесь в это верить. И возьмите, вот просто вот прочертите линию, вашу линию, как тут, судя по всему, о женской части идет, да, то есть женская роль. Кто вам, может быть, есть люди, они точно есть, или книги, или фильмы, да, которые вам сообщили другую установку, да, ты нужна, ты хороша, и красивые женщины – они тоже нужны, красавица южная, никому не нужно, да, то есть вот эта вот установка «красивая женщина» все равно будет страдать, да, это ведь тоже такая известная установка. Попробуйте вот с собой поработать и повспоминать вот эти установки, вам нужно переписать, пересказать эту историю, да, и опустить вот те как раз ситуации, когда было не очень хорошо в этом, да, а найти вот эти уникальные эпизоды. Да, тут в нарративной психологии есть такой вот термин – уникальные эпизоды. Вы вспомните. Ну вот опять же, с этим можно идти к психологу, да, к психотерапевту для того, чтобы вместе попытаться подумать об этом. Или просто с подругой сесть и вот действительно такую работу провести, ну с хорошей подругой, да. Может быть, она что-то подскажет. У кого-то, может быть, с мужем такие отношения или с кем-то еще, да. То есть это нельзя оставлять, нужно просить помощи, потому что этот внутренний конфликт, он действительно отнимает сил, иногда люди начинают просто болеть. Это, кстати, тоже установка. Он такой слабенький у меня, но добился, да? И человек будет слабеньким, да, потому что ему выгодно, его хвалят именно за то, что он такой несчастный, болезненный, но вот в своей болезни он силён, да?
Ну вот... Когда появляются у нас самих дети, это как бы как будто бы появляется некое зеркало, то есть мы, с одной стороны, прожили свои проблемы в отношениях с родителями, и как не повторить тех же ошибок, как наших детей не наградить теми же самыми переживаниями, комплексами?
Ну, Людмила, мне кажется, тут только, опять же, только через осознание. Действительно, наше сознательное поведение, оно может идти вразрез с этими бессознательными программами, но это труд, и опять же, это ответственность, да, то есть я за то, чтобы мы не сидели и не страдали, а попытались что-то сделать для того, чтобы себе помочь и помочь нашим детям. И с детьми, если они еще не очень маленькие, ну, уже не очень маленькие, с ними можно поговорить.
Да. Спасибо, на этом мы заканчиваем. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах. И заходите, заглядывайте на нашу группу ВКонтакте и Фейсбуке, там архивы программ и площадка для диалога, где вы можете оставить комментарий или задать свой вопрос нашим экспертам. Всего доброго, до свидания.
До свидания.